«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс» из Санкт-Петербурга. Я ее ведущий Виталий Дымарский. И, как всегда, в этой программе мой собеседник, петербургский историк Максим Кузахметов. Мы продолжаем рассказывать о династии Романовых вообще, ну и, в частности, о первом российском императоре Петре I. Прошлую программу, с которой мы начинали рассказ о его жизни, мы остановились на Великом посольстве, да, на первых его азовских походах, первых военных кампаниях, и пытались перейти к Великому посольству, времени не хватило, поэтому мы эту программу начинаем именно с Великого посольства, с поездки, с первой поездки Петра I, все время первый Петр I, да, получается у нас, с первой поездки Петра I в Европу.
Действительно.
А что, зачем туда поехал? Причем надолго?
Действительно, первое серьезное путешествие русского правителя так далеко за пределы Отечества. Никто до Петра I, ну, если и покидали пределы Московского государства, то только с короткой военной кампанией. И, ну, вот в Ливонскую войну Иван Грозный недалеко там отъезжал. Отец Петра I во время войны с поляками покидал пределы Москвы, но в основном это было абсолютно нетипично. Если уж и покидали Москву предки Петра I, то только на Богомолье, по монастырям. А тут случается неслыханное. Петр I отправляется в грандиозное путешествие, не короткая какая-то командировка там на недельку, а практически на много месяцев. Петр I покидает пределы родного отечества, отправляется на Запад. Зачем? Напомним, что в 1696 году, после второго азовского похода, Петр I сумел захватить впервые в своей жизни вражескую крепость. Слабо укрепленную, небольшую турецкую крепость Азов в устье Дона на берегу Азовского моря. И это далось такой ценой Петру I и всей русской армии. Кстати, большинство же людей погибло просто от голода, от болезней, от неустроенности быта. Что стало понятно, если такой ценой брать каждую турецкую крепость, то никакой армии не напасешься. А ведь в Западной Европе есть какие-то могущественные державы, которые давным-давно враждуют с Османской империей. И не только такие огромные, как, например, Австрия, могущественное государство, которое тоже столетиями боролось с Османской империей, ну, например, и Венеция, которая в страхе держала турецкий флот в Средиземном море. Почему бы среди них не поискать союзников? Петр I-то не добрался до Венеции, но мечтал там побывать. Так вот, Петр I отправляется в свое первое заграничное большое путешествие. Это посольство, такое название получило, Великое посольство. Потому что вместе с Петром отправилось больше 250 человек. И что любопытно, сам-то Петр отправился вовсе не как монарх. Он на себе придумал псевдоним урядника Петра Михайлова и как будто бы отправился инкогнито. Вообще это было немного смешно. Потому что Петр I был двухметрового роста, в любой толпе на голову был выше всех. Для того времени это был действительно гигантский рост. Но можем чуть подробнее напомнить, что Петр I все-таки был, несмотря на свой рост, не бог весь как атлетически сложен. У него была маленькая голова. Сразу можем напомнить, что самый реалистичный памятник находится в Петропавловской крепости, который не нравится фанатам Петра I, потому что он там очень уж неуклюжий. Но тем не менее Шемякин сделал самый реалистичный. Вот анатомически он самый правильный. Худые плечи, неуклюжие руки, маленькая голова, тем более, что без парика там. В то время же в основном парики носили по западной моде. Да? И вот это самый правильный Петр I. Неуклюжий, угловатый. И вот этот человек выдает себя за какого-то скромного урядника и отправляется в Западную Европу. И первое же событие после того, как они покинули пределы России, сыграло тоже исключительную роль в дальнейшей истории. Петр I вообще, как говорили на Западе, был дурно воспитан. Несмотря на то, что он был очень интересующий человек, очень поглощал любые знания жадно, тем не менее, никогда не заморачивался на так называемый этикет. Несвойственно ему все это было. Остались, да, там свидетельства, как он уже, прибыв на Запад, всех шокировал. Такой русский варвар приезжает, там вилкой во рту ковыряется. Но вот он прибывает в Ригу, и дальше, глазом не моргнув, идет, ходит, хочет осмотреть укрепление, начинает их зарисовывать. А как что, где здесь устроено, а где здесь какие редуты, а столько там пушек, лично все. Очень любил все делать лично. Но и тут же, ну там дальше противоречивые, соответственно, свидетельства. Как говорили шведы, его деликатно попросили перестать заниматься такой безобразной разведывательной деятельностью на глазах у всех. А как впоследствии рассказывал Петр I, ему был оказан настолько неучтивый прием, и так его обидели, что впоследствии же был повод для объявления войны. что, как его обидели когда-то в Риге, когда он там мимоходом проезжал. Очень все это пригодилось Петру Первому. Но я думаю, что, конечно, никто там его не обидел и не обзывал. Это дальше он все приукрасил. Но вот первое вот его знакомство с Западом закончилось конфликтом. Напомним, да, что Рига принадлежала в то время шведам. Почти вся Прибалтика принадлежала шведам. Это были шведские владения. Швеция была в ту эпоху настоящей империей. Балтийское море практически было внутренним озером Швеции. Но на том этапе Петр I и не думал ни о какой войне со Швецией. Это мы-то знаем, что там Швеция, Полтава. А на том этапе ничего подобного. Он ехал дальше в Западную Европу, чтобы искать себе союзников для создания коалиции в борьбе
против Османа.
Да, с Османской империей. И бредил он на том этапе, если уж и выходом к морю, то в первую очередь к Черному. Он, кстати, тоже надо напомнить, он вообще познакомился к тому моменту с морем по-настоящему. Он же ездил, мы не говорили в прошлой передаче, он ездил не раз в Архангельск. Ходил под парусом в Белом море. И тоже там были всякие опасности. Плавание под парусом вообще гораздо опаснее, чем плавание на веслах. Мало ли там, какой шквалистый ветер, и как судно опрокинется. Тем более, что море холодное, и не всегда там удастся выплыть. Ну, в общем, все закончилось благополучно. Петр получил бесценный опыт. Впервые увидел настоящие современные по тем временам корабли. Вся торговля же шла через Архангельск в основном в России. Но, опять-таки, для русского государства это был важнейший источник поступления валюты. Но на всякий случай напомним, что по меркам Западной Европы торговля была микроскопической. В основном плавали туда англичане, немножко было голландских кораблей, приплывали в основном за ресурсами, привозили в основном товары, одежду, украшения на продажу. Но Петра I все это потрясло. Но дальше он думал, конечно, выход в Черное море, дальше в Средиземное, и именно там кипела жизнь Средиземного, вся торговая в основном. А конфликт первый в Риге просто в дальнейшем сыграл любопытную роль. Так вот, отправился Петр в составе Великого посольства дальше на запад, посетил княжество Германии, добрался до своей любимой Голландии. Дальше вот тоже совершенно необычное дело для царя. Он же лично приходил в любую мастерскую, на любой завод. Тут же готов был схватить в руки любой инструмент, чтобы посмотреть, как это делается, с какой силой надо куда ударить, как меряются части корабля. Вообще строительство корабля современно на том этапе это сотни разных деталей, это все было непросто. И Петр I хотел лично посмотреть, что как. Ну, мы уже упоминали в прошлой передаче, что его нетерпение играло подчас скверную роль, вот во всяком случае в кораблестроении. Ну, нельзя строить корабли из сырого леса. Но Петру не терпелось, ему надо было все делать мгновенно, поэтому флот мог пригодиться, если и пригождался, как правило, только на короткий период времени. Так вот, Петр I лично принимает участие в любых работах. Ну, вот тоже, вот это как раз-таки целый памятник у нас в Петербурге есть. Царь-плотник, как он на берегу Невы, как он там с рубанком в руках, там строгает, подгоняет детали. Ему это правда, что лично ему нравилось. И впоследствии это его пригождалось, потому что когда Петр приходил потом в дальнейшем уже на верфи смотреть, как строятся корабли, обмануть его было невозможно. Но это знаменитые эпизоды в фильме «Как царь Петр арапа женил», как там плохо построили, хорошо построили корабли. А тоже надо оговориться, еще до поездки на Запад, так как ресурсов катастрофически не хватало, Петр же первый придумал первую любопытную тему, как строить-то корабли, когда не хватает денег. Он разделил просто, не задумываясь, государство на части, так называемое кумпанство, объединяя по 10 тысяч дворов, и обязал каждый из них построить по кораблю. Это в отличие от всех прочих податей, их не освобождали от всего остального, от того, что они должны были платить в казну и нести другие повинности, а еще вы обязаны построить корабль, и назначал ответственных. И вот эта история, как назначаемые Петром ответственные, люди, которые вообще ничего не понимают, что, как, а еще у Петра ж короткая расправа, с тебя корабль, с тебя там галера, с тебя парусный, как, что, откуда. Но многие представители высшей знати, чтобы не навлечь на себя гнев царя, реально жертвовали собственные средства, продавали имение, только чтобы успеть к сроку построить корабль. Неважно как, опять-таки, из сырого леса. Но вот эти кумпанства в итоге, ну, сыграли какую-то краткосрочную роль, чтобы построить большой флот. Но вообще это была, конечно,
авантюра,
абсолютная авантюра. И в итоге Петр там путешествует по Западной Европе, все смотрит, все ему любопытно, все нравится. Воспринимает он очень своеобразно. В основном, конечно, внешняя сторона западной ему культуры очень понравилась. Все ходят бритами, все курят трубку, все ходят в немецком укороченном платье. Впоследствии все это породило множество, в общем-то, легенд. Как вернувшись на родину, Петр беспощадно рубил бороды, заставлял, всовывал трубки там ни в чем не повинным русским дворянам. Все немножко приукрашено, потому что, ну, тоже можем, забегая вперед, рассказать, что прямо таких уж зверских расправ за ношение бород, все это, во-первых, касалось только дворян. То есть, буквально по пары процентов жителей империи. Женщины же тоже не считались. И то там, скорее всего, 1%. Но главное, что можно было откупиться. Это был, кстати, полезный источник доходов. Хочешь носить бороду? 500 рублей, и тебе дают такой специальный знак. Деньги взяты. Реально такая вот, ну как медаль, да, выглядит. Носи на груди, ходи с бородой. И никто там тебя уже не обидит. Ну, так же, как и немецкое платье. Ну, может, кому-то лично он и обрезал длинные подолы, чтобы ходили там в укороченном. Но таких уж прямо страшных расправ-то особенных не было. Так вот, внешняя сторона Петру понравилась необычайно. И даже перенося западный опыт на русскую почву, он же в буквальном смысле и название переносил. Раз у нас здесь будет вот городское самоуправление, пусть называется все это ратуша. Это не значит, что там было самоуправление, и люди выбирали, и были хоть какие-то выборы, ничего подобного. То есть он их всех назначал. Или назначали назначенные Петром люди. Но называлось все это, там, допустим, сенат, например. Хотя, опять-таки, никто этих сенаторов не выбирал. Там Петр I, по сути, их сам назначал, своих приближенных. Но внешне все воспроизводилось вот буквально дословно, с непонятными и незнакомыми русским людям словами. Вот тоже любопытная цифра. Именно в эпоху Петра русский язык обогатился 2000 новых слов, которые мы сейчас воспринимаем уже как нечто само собой разумеющееся. Они в основном-то были заимствованные. Ну, не говоря уж о таких словах, как там фрегат, например, да, оно вроде как очевидно, что иностранное, а там слесарь, трудно услышать в нем немецкое шлоссер, да, там ключник от немецкого шлосс. А тем не менее, все это, некоторые слова даже не дожили до нашего времени, потому что буквально все это воспроизводилось на русском языке. Так вот, пока Петр I ездил, произошло одно важное в истории страны событие – второй стрелецкий бунт. Пока Петр I уехал, стрельцы-то тем не менее, несмотря на то, что Петр строил новую русскую армию, вообще формально он распустил. Разочаровался он после азовских походов во всех этих дворянских ополчениях и во всех этих старых полках, но стрельцы-то оставались, их заменить особенно было некем. Да еще раз напомним, что они так особенно не разорели казну, просто им не платили там, если нечем было, разрешали заниматься мелким бизнесом, но люди-то это никуда не делись. А люди в основном были старых традиций, с окладистыми бородами, по наследству там стрелецкая служба неслась, и созрел серьезный государственный заговор. В Москве против власти Петра любопытный повод для этого заговора, невозможно упомянуть, что вот пока Петр I уехал к этим проклятым латинянам, нам его там подменили. Потому что знающие люди видели, как он там ходит, изо рта у него идет дым, ходит он без бороды. Ну, в принципе, он и раньше по Москве ходил, но тут все это обросло разными слухами. А что если у него не снять сапоги, так там уже, наверное, и копыта. А парик он носит, чтобы рога прикрыть, которые у этого нечистого там теперь. В общем, этот царь не настоящий. И переписка с Софией, которая в то время еще была не в такой изоляции, как впоследствии. И короткий бунт, потому что все-таки Петр I сумел так укрепить свою власть, что даже в его отсутствие этот бунт был подавлен в Москве. Были найдены зачинщики, короткие казни, но Петра I это потрясло во время его путешествия. Он бросил все дела, он не поехал в Венецию, мгновенно отправился в Москву, чтобы лично развернуть новое следствие. И несмотря на то, что уже были казнены зачинщики, несмотря на то, что уже были вычислены все виновники, все покаялись, ну там все быстро происходило, все пали на колени, просим прощения, больше такого не повторится, ну что не мешало там новым бунтам, но тут Петр I такие устроил репрессии, что всем нам со школьных учебников хорошо известна знаменитая картина «Утро стрелецкой казни», где Петр I там с краешкой изображен.
Максим, я заслушался, я немножко хочу в сторону отвести, опять вернуться к Великому посольству, в котором Петр, конечно, изучал в первую очередь корабельное дело, да, перенимал, как бы сейчас сказали, передовые технологии, но в очень малой степени его интересовала политическая система и правовая система западная. Хотя и она ему на пути попадалась, да, особенно в Англии.
Там он очень... не понимал. То есть, вот да. Ему, конечно, понравилось.
Мы там законников ему показывали, да, ему... что это за люди.
Это люди в мантиях, это законники.
Да. Но он же замечательно ответил. Он говорит, какие законники? У нас только есть два законника, да и то, одного бы я повесил.
Да, один это я, а второго бы я повесил.
Второго я бы повесил, да?
Да, да, очень, очень своеобразно. Петр все это воспринимал. В парламенте в английском ему понравилось. Он даже с восторгом говорил, как здорово, когда подданные государю правду говорят, не боятся, не заимствуют. заискивают. И, кстати, тоже надо отдать должное Петру. После вот этой особенно поездки он вообще запретил падать перед собой на колени, называть себя уничижительными именами, ну, когда к нему обращаются, да, там, с челобитной. Ну, челобитный – это что же что-то уничижительное? Просто вот нельзя себе. Если тебя зовут Иван, то не надо в челобитной писать Ивашка. Ну, это же все высшие вельможи. Если тебя Степан, не надо писать Степашка. Обращайтесь там с полным именем. Не надо целовать мне руки. Ну, все это на Западе он видел. Ну, хотя бы вот в этом был грандиозный шаг вперед. Кстати, тоже любопытно, надо отдать должное этому человеку, потому что на всешутейших соборах Петр I не боялся называть себя там холопом или рабом, князь-папа во время всех этих попоек. То есть не чужды были ему демократические традиции, во всяком случае, на попойках. Но да, напомним, все-таки это была, конечно, внешняя сторона, никаких выборов не подразумевалось, и Петр I с трудом все это себе представлял.
А с политической точки зрения посольство тоже не достигло своей цели, так коалицию создать не удалось против Османской империи, европейским державам было не до Османа.
Можем даже пояснить, почему. Там назревала грандиозная война за испанское наследство, да, ну не с Испанией, за испанское наследство между старинными врагами, бурбонами во Франции, Габсбургами, у которых там была и Голландия, и Австрия, и Испания, величайшая там тоже европейская империя, и вообще... Ну, как-то в нашей истории эта война в тени, потому что была Северная война, а в европейской истории наоборот. Наша грандиозная, великая 20-летняя война со шведами в тени своей войны за испанское наследство, когда взошла звезда разных великих маршалов, и никому не было дела до того, что там происходит на Балтийском море. Так вот, Петру I не удалось собрать серьезные коалиции. Ехал он обратно, да еще и узнав о том, что в Москве бунт фактически ни с чем, никто не хотел открывать новую войну с Турцией, когда надо было делить Испанию с ее, еще раз напомню, а Испания в то время владела колоссальными территориями за океаном. Тоже величайшая империя. Золотыми приисками, кстати, как говорил герой фильма, золотые прииски, да, дают за нее. Так вот, за Испанию давали золотые прииски, никому не было дела до холодного Балтийского моря. Петр возвращается назад, и происходит одно важное событие, которое тоже сыграло исключительную роль. По пути домой он встретил Августа II Сильного, саксонского курфюрста. Оказался королем Польши, быстро они нашли общий язык, оба высокого роста, оба примерно ровесники. Петр I вообще был увлекающийся человек. А тут вот Августа Сильного на том этапе он полюбил, просвещенный, а саксонское войско, оно же правильно, все интересно, красивые парады. И саксонский курфюрст говорит: «Послушай, Петр, что тебе вся эта... Петя, послушай, как-то они, может быть, и по-небратски общались, выпивали, что тебе там эта Османская империя? Далеко, не пойми чего, тут же рядом Балтийское море, давай-ка вместе сейчас коалицию создадим против какого-то молодого выскочки, там какой-то сейчас царь, 17-18 лет, Карл 12, там, ну там очередной Карл, у них был небогатый почему-то выбор имен на протяжении многих поколений у всех этих шведских королей, 10-й Карл, 11-й Карл, 12-й, и вот этому мальчишке, этому выскочке родители оставили совершенно незаслуженное наследство. У него вся Прибалтика, у него Северная Германия, они вот у датчан отобрали южную часть скандинавского полуострова Сконы, все недовольны, все обижены, давайте отберем. Сейчас мы объединимся, с датчанами я решу, у нас же три могущественные державы, и что нам этот мальчишка сможет противопоставить? А ты же мечтал к морю? Да забирайте обратно, Нева, это же ваша Ингрия, это же ваши исконные земли с исконными крепостями, будете Балтийское море, будешь там плавать, и всем нам будет хорошо. И Петр I невероятно вдохновился этой перспективой, все выглядело очень красиво. Да и вправду, вот она, реальная коалиция. И с кем союзники? С саксонским курфюрстом. Ну, на ту эпоху Германия не была единым государством, но тем не менее Саксония была впоследствии королевством, одним из крупнейших территориальных образований Германии, а это одновременно еще и ресурсы Польши, как у короля, ну там на том этапе избранного, запутанной истории, не будем погружаться, но еще и потенциальные ресурсы Польши, а еще и Дания, могущественная, в принципе, в Скандинавии держава, которая обижена за свое, и сейчас мы все одновременно разберемся, маленькая победоносная война, и всем будет хорошо. И никто в 1697 году, ну уже в 98 году, 98, да, не представлял, во что все это выльется и в какую кровавую бойню превратится.
Здесь надо еще, вот мы сейчас называем годы, надо здесь для дальнейших хотя бы наших рассказов понять, что одно из
величайших, наверное, реформ Петра была реформа хронологии, да,
потому что... Ну да, нам кажется очевидным, что мы теперь живем от...
1698, 1700, да, вообще-то вот там был, значит, 7000, что он, как бы сейчас сказал...
Ну, от сотворения 7... мира они все,
да,
считали.
Да, по русско-византийскому календарю, там, по 7000 какой-то, там, 200...
Да, надо 200 посочувствовать какой-то профессиональным историкам, которые, вот, занимаясь документами старой русской истории, должны каждый раз терпеливо пересчитывать всю хронологию, тем больше Новый год-то был в сентябре,
ну,
а не в январе.
Да,
это
Новый год переставили.
Мы обязаны Петру. Календарь, да, он, правда, юлианский нам привил, хотя григорианский уже был известен, но там все медленно принимали. Мы вообще перешли только, спасибо дедушке Ленину, хоть что-то от него было полезно, на григорианский календарь, до сих пор все меряем старым новым стилем. А летоисчисление, что вот нам всем привычное, что было до нашей эры и в нашу эру, это Петр I, но это в 1700 году он 1700. Ввел к ужасу тех людей, которые считали, что мы Третий Рим, что истинное все у нас, что у этих проклятых латинян даже летоисчисление неправильное. Петр I своим указом, ну сейчас мы привыкли, а на том этапе это тоже шок. И Новый год почему-то зимой, да еще и еле украшать, да еще и из пушек палить. Это же все латинянство, это же все не наше, не исконное. Мы в сентябре вот отмечаем Новый год, когда вот урожай собираем. И летоисчисление, да, там 7 тысяч какое-то там сотворение.
Ну если говорить серьезно, то конечно вот вернувшись из Европы, да, он и приступил, собственно говоря, к своим реформам.
Да.
Начиная с бороды и кончая...
В основном вообще внешняя форма.
Летоисчисление.
Календарь тоже вообще-то внешняя форма. Это никак не меняет внутреннего устройства государства. И тоже забегая вперед, скажем, что...
Нет, ну, армейская реформа, да, иноземный строй.
Рекрутский набор. Но вот все, что касалось государственного устройства, ну, как он мечтал, чтобы стать богатым... И чтобы и все
здоровым.
Тут рабство людей вредило. И Петр I как раз-таки в рабов только больше превращал всеми своими реальными поступками, а не внешними формами. Сколько ни называй там городское самоуправление ратушей или государственные министерства сенатом, если там никто не выбирается, а ты всех назначаешь, это не меняет ничего, а только усугубляет реальную деспотию. И, в принципе, у Петра I управление реальное скорее напоминало Османскую империю с абсолютным произволом верховного правителя, а вовсе не столь любимую ему Голландию или Западную, или Англию, там, например, ну, любое там из немецких княжеств, где, как бы ни был велик местный курфюрст или князь, он должен был считаться со своими бюргерами, с независимыми городами, и никакого рабства крестьян там, конечно, и в помине не было. Людей невозможно было продавать. А при Петре Первом наоборот. Закобаление только усилилось. И если там люди не могли переходить лично, то их могли продавать хотя бы монастыри там, например, то Петр Первый со всем этим жестоко боролся.
Тем не менее, мы подошли все-таки к реформам Петра. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Продолжаем говорить о Петре Первом, о начале его царствования. И напоминаю, что у микрофона Виталий Дымарский, а мой собеседник, петербургский историк Максим Кузахметов. Так мы дошли до той поры, когда Петр Первый вернулся из Великого посольства на родину и начал проводить реформы. А тут что-то вот опять стрельцы забунтовали.
Ну да, мы напомним, что вообще стрелецкий бунт, вспыхнувший во время Великого посольства, во время отъезда Петра I, был вообще погашен. Были найдены зачинщики, были казнены. История такая традиционная вообще. Но Петр I не угомонился. Он потребовал нового следствия. И вообще развернул в первый раз на своей жизни, и не в последние, реальные кровавые репрессии. Были привлечены к следствию больше 2000 человек, из которых несколько сотен были казнены. И вот мы уже упоминали знаменитые картины «Утро стрелецкой казни». Все основано на реальных событиях. Потому что Петр I требовал расправы беспощадной. Что это такое? Уже был один стрелецкий бунт. Их как-то, значит, не уразумели, значит, не вняли. Тут второй стрелецкий бунт, но теперь уж все, каленым железом. Да, получается, по сути, почти третий. И, как рассказывают современники, Петр I лично принял участие в казнях, и пятерым стрельцам он лично отрубал головы, что тоже ярко характеризует. Ну, зная по воспоминаниям современников о других поступках Петра, удивляться вообще не приходится. Ну, тут будем дальше подробнее рассказывать. Да, вообще Петр I с любопытством всегда к казням относился. Но напомним, например, что, побывав в Западной Европе, помимо прочего, он ходил в анатомические театры. И, например, там он страшно полюбил заниматься хирургией, завел себе наборчик инструментов, а ведь в то время анестезия была незнакома, а Петру I было нормально лично там ногу с гангреной пилить, например, как у кому-нибудь зубы выдирать больные. То есть вообще ему жестокость была, но если не свойственна, то не чужда. И я думаю, Петр I, как человек решительный, суровый, не боящийся крови, мог из поэтического любопытства и лично голову отрубить провинившимся стрельцам. Тем более, что у него были такие мотивы личной мести к тем людям, которые когда-то растерзали двух его родных дядьев, что удивляться не приходится. Так вот, все эти кровавые расправы и ненависть к стрельцам имели еще одно любопытное, возможно, последствие. Тут, конечно, не все с этим соглашаются, но согласно одной из гипотез, будем называть все-таки это версией, да? Именно на том этапе Петр всерьез задумался о том, что надо строить новую столицу. Ну, вы можете нас упрекнуть в Петербурге, что эта тема греет наше сердце. Но Москву он явно недолюбливал. И здесь для многих в Петербурге, конечно, было странно, что в Москве построили гигантскую 100-метровую статую, огроменную, в том городе, из которого он столицу забрал, который он недолюбливал, где устраивал массовые казни и репрессии, бывал там впоследствии только урывками, и тем не менее вот там стоит такой грандиозный идол, идолище Петру I. Так вот, расправа...
Москва просто решила не отдавать Петербургу полностью Петра I и себе кусочек все оставить.
Нет, такого 100-метрового идола забирайте, не жалко.
Ну, он не 100-метровый, конечно.
Ну, огромный, огромный там, большой, колоссальный.
Я большой видел. Мальчик, но и скульптор великий. Ну,
что... Да, все размерами только. Да. Не мастерством, а размерами. Так вот, и Петр I, вернувшись, напомним, что возвращаясь, вот ездил он в Западную Европу, чтобы создать коалицию в борьбе против Османской империи, а задружился с саксонским курфюрством и сложилась коалиция против Шведской империи. Все полностью переменилось, но так как Петру I вообще не имлось поскорее опробовать свои навыки, полученные после захвата Азова в новом военном деле. И вот мы уже упоминали, Петр I сильно-то не заморачивался на повод к войне, все-таки надо было соблюдать какие-то приличия. И написали шведскому королю, напомним, которому было всего лишь 18 лет, Карл XII, мальчишка на троне, сердитое письмо, что вот ехал я через твои владения в Риге, а меня там так обидели, что только война может компенсировать мою горькую обиду. Но события развивались вовсе не так, как задумал Петр I. Ну, кстати, после возвращения все это не мгновенно началось. Мы-то говорим, что он был страшно нетерпелив. Но прошло все-таки 2 года, пока он вернулся, пока расправился со стрельцами, пока провел смотр войска, и как бы он ни боготворил свою новую армию, но в реальности внятных таких полка было всего 4. Это 2, ну, назовем их Преображенский, Семеновский, и еще 2, которые Дубытырский, еще один, которые были более-менее по западному образцу, когда солдаты по реальному сигналу знают, что им делать, когда они специально обучены и не сразу разбегаются, когда по ним палят из пушки, у которых был уже хоть какой-то опыт военных действий. Но самое главное, конечно, там дисциплина была, и чтобы все знали, что делать, когда по командам повернуть направо, когда стрелять, когда идти в штыковую, идти сомкнутым строем. Вообще эта дисциплина творила чудеса на поле боя, что в дальнейшем доказал со своей армией Карл XII. Но на том этапе у Петра I не все далеко полки были вот именно в таком составе. Тут тоже любопытное следствие его реформ, это надо специально объяснить. Он создал, в принципе, новую кавалерию, так называемую драгунскую. Главное отличие, которое было в чем? Что пехотинцы переезжали с места на место на лошадях. То есть смысл драгун был вовсе не в том, что они там с шашками наголо сражались, а в том, что они могли побыстрее перемещаться. Вообще-то тоже надо это подробнее говорить. Вовсе не с такой скоростью конные перемещались, как пехотные. Им, конечно, было чуть-чуть легче, но в основном армия двигалась конно-то не намного быстрее. Лошади устают, и кормить их надо. Поэтому главный смысл был в каких-то коротких перемещениях, когда можно было гораздо быстрее, ну, 20 километров на лошадях быстрее можно преодолеть. Но вообще поход всей армии с лошадьми занимал и пехоты примерно столько же времени. Так вот, Петр I все равно никуда не мог деться. Позвал он для войны со шведами и старое, в том числе, дворянское ополчение. А еще раз напомним, эти люди все равно жили прошлым, пешими сражаться не хотели, но зато они ничего не стоили казне, содержались за счет своих имений вотчин, сами себя должны должны были вооружать, да еще было оговорено, кто с собой сколько людей переводит, но в реальности это огромное количество людей, которые толком ничему не обучены, непонятно чем вооружены, да еще все с гонором в основном, кто знатнее кого, кто сзади кого не встанет, строиться не будет, но их там собралось, ну вот там до 20 тысяч, например, конных дворян, ну всяко могут пригодиться в борьбе там со шведским мальчишкой на троне, явно не повредят. А первой целью похода Петр выбрал город Нарву. Тоже любопытная история противостояния, ну, как мы считаем, раз новгородские владения русские, то вот, грубо говоря, это граница по реке Нарове и до сих пор жива, и до сих пор граница почти 1000 лет между исконными русскими владениями и чьими-то там чуждыми. Но на том этапе все города там и Нарва были заселены немцами. Там про эстонцев, ну, никого не обижаем, но про эстонцев тогда мало кто знал, а города и Ревель, и все остальные назывались по-немецки, только вот Рига сохранила название, ну, Нарва тоже сохранила название, все остальные изменились до неузнаваемости.
Кстати говоря, Ивангород-то, если уж мы заговорили об этом, когда появился?
Ивангород был построен в Ливонскую войну, или даже раньше, но тоже, кстати, уникальная история, если кто не был, всем советую съездить посмотреть, как на границе одной не самой широкой реки две огроменные крепости. Одна очень хорошо починена, эстонская, Нарвская крепость, другая не очень хорошо, русская, Ивангородская, но уникальное явление, да, две крепости друг против друга, и там же немцы на каком-то этапе построили высоченную башню, длинный герман, чтобы из своей крепости смотреть, что там внутри русской крепости, а русские не смогли построить такую башню, не знали, что там за стенами творится. Так вот, ну, принадлежали, конечно, на том этапе шведам обе крепости, напомним, что после смутного времени в руках у шведов оказалось все Приневье, берега Невы, вплоть до Ладожского озера, все крепости, ну, которые, ну, хорошо будем считать их старинными русскими крепостями, ну, новгородскими, как минимум. Это вот Приозерская Кексгольм, как называли ее шведы, это крепость Орешек, которую шведы называли Нотебург. Это же вот, кстати, любопытно, Петр I не Орешек вернул название, а Шлиссельбург. Не хотел шведского, но вот хотел по-немецки Шлиссельбург, и город так до сих пор называется Шлиссельбург. Так вот, и еще несколько крепостей, Копорье, Ям, Ниеншанс на территории Петербурга, но уже отдельный город. Все это принадлежало шведам. Но Петр I решил нанести удар сразу по одной из самых дальних крепостей, по Нарве, потому что, захватив ее, можно было рассчитывать на то, что все остальное вдоль Невы уж точно будет нашим. А еще, там, например, морские крепости, ну не морские, а там речные сложнее брать, а Нарвская крепость, она все-таки гораздо дальше от моря находится, там вроде бы флот не очень нужен был. Можно было и пехотой, ну и как Петр искренне рассчитывал, переведем туда 60 тысяч человек. Но уж как-нибудь там справимся с этим гарнизоном, ну сколько их там, ну 2000. Ну уж, наверное, 30 на одного как-нибудь разберемся. И дальше одно из крупнейших поражений в русской истории, Нарвский конфуз, как деликатно его называют, вообще закончилось все действительно разгромом. Но надо предысторию объяснить. Ведь сложилась коалиция, ведь против шведов действовали три не последние европейские державы. Но все началось грустно. Во-первых, они как-то не договорились координированно действовать. Датчане начали первыми. И тут же были разгромлены. Причем разгромлены как? Совершенно неожиданно Карл XII, мальчишка, 18-летний юноша, мгновенно возглавляет армию. Он не стал, как Петр I, долго экспериментировать. Он сразу отправился в действующие войска. Ему отец и дедушка оставили лучшее войско в Европе, прекрасно обученное, у которого было, в отличие от русской армии, унифицировано все. Ну, у Петра I бушки были до такой степени разнокалиберные, что при осаде Нарвы треть привезенных ядер не подошла ни к одному из орудий. У шведов было все получше. Так вот, и тут же этот 18-летний юноша, Карл XII, проявил поразительный вообще талант, как полководец, он мгновенно вторгся в датские владения, но откуда? С юга, с территории нынешней Германии, а Северная Германия принадлежала шведам, сумел подступить к Копенгагену, а основные части датской армии в это время отправились как раз в Скандинавию осаждать шведские крепости. Тут шведская столица оказалась незащищенной.
Датская,
Копенгаген, прошу прощения. Датская столица оказалась не готова, у нее были мощные укрепления со стороны моря, а со стороны суши оказались датчане совершенно не готовы, а в Западной Европе не принято было оставлять свои города, сжигать их, как вот впоследствии произошло при вторжении Наполеона, и датский король Кристиан быстро капитулирует. Все, ну, там, ну, какое-то время он покочевряжился, но короткий обстрел, бомбардировка датской столицы сломили волю этих людей, пожары в городе, гибель прекрасных зданий, не все готовы были сжигать свою столицу и смотреть, как сгорают веками накопленные богатства, да датчане капитулировали. И практически в первый месяц войны, в начале кампании, одно из важнейших государств выходит из коалиции, и вплоть до Полтавской битвы датчане не экспериментировали и не рисковали. На 8 лет Дания исключена. Но ведь у нас еще был второй союзник. Это курфюрст саксонский, знаменитый Август II Сильный. Да, реально сильный человек. Реально там подкову мог разгибать, изгибать. И знаменит он был еще тем, что у него было, как рассказывают очевидцы, до 300 детей от 300 разных женщин. Там поразительные истории. Так вот, у него-то армия не только своя, саксонская, одна из лучших, а еще и все польские ресурсы в руках. Он одновременно польский король. А саксонцы подступили к Риге в это время. И в то время как раз там более-менее у них все было, ну, не то чтобы согласовано, но Карл XII не успевал помочь рижанам, а с огромными силами подступил саксонский курфюрст к Риге, которая не могла оказать, казалось бы, серьезного сопротивления, но недооценил человека, который оказался комендантом Рижской крепости. И несмотря на то, что ресурсы у шведов были очень ограничены, а в Риге тоже основное население было немецкое, и немецкие купцы очень страдали от бомбардировок, и вообще легко переходили в любое подданство, лишь бы торговать было поудобней, но тут железная воля шведского коменданта не дала быстро воспользоваться преимуществами всеми саксонской армии. В общем, все закончилось осадой неудачей. В итоге Август II вынужден был отступить. Но вообще, часть историков считает, что все это произошло не просто так. Что немецкие купцы, бюргеры рижские, просто решили, что не будем дожидаться, пока все у нас сгорит, когда идут. Ну, это осада, это бомбардировки. И саксонские пушкари, в отличие от русских, которые не смогли всерьез там повредить стены Нарвы, реальные пожары, реально поджигают городские укрепления. Ну, якобы заслали в саксонский лагерь нужную сумму и как-то, да еще там...
Успокоили,
да еще зима, да что-то осада складывается неудачно. Отложим все до следующего года. Да с кем не бывало. Петр I тоже вот подступил к Азову, не сложился, отступил. На следующий год к Риге вернемся. Вот. И, в общем, у саксонцев все закончилось ничем. Ну, не война, во всяком случае, не капитулировали, но осада Риги не задалась. А у Петра I медленнее всех все происходило. Какие бы указы гневно он не рассылал, но с учетом всех расстояний, с учетом того, как все это войско собиралось только к осени 1700 года, только в октябре началась хоть какая-то осада, пока подвезли пушки, пока перебирали ядра, тоже вот любопытно, да, я уже упоминал, привезли около 60 тысяч ядер, из которых треть не подошла, потому что пушки тоже собирали отовсюду, из монастырей, из разных крепостей, какие-то успели там смастерить, какие-то успели захватить у турок, все это еще попробуй довези, а теперь попробуй подбери туда заряд, чтобы вот это ядро поместилось в нужный диаметр. Не помещается. Представляете, ручной труд. Все эти ядра шевелить. Ну хорошо, подошла. Начинает стрелять по Нарве. Ивангород они отложили. Там, кстати, некоторые очевидцы рассказывают, что еще и забыли, что есть еще Ивангородская крепость, которую тоже надо брать штурмом. Шли-то штурмовать Нарву, которую по всем правилам стали окапывать с разных сторон. То есть, по сути, создали с одной стороны укрепление против вылазок, а с другой стороны внешнее укрепление. Все это было на противоположном берегу Нарвы, то есть на территории современной Эстонии. Но все старались сделать правильно, но все это затягивается. Наступает октябрь, начинает обстреливать крепость, не получается ничего. Быстро заканчиваются запасы пороха, ядра никакого вреда крепостным укреплениям не наносят. Надо что-то делать дальше. Петр нервничает. И дальше вот и происходит невероятное событие. Высаживается в Прибалтике Карл XII со всей своей, ну, с той армией, которую мог привести. Это не такая грандиозная армия. У него было немногим более 10 тысяч человек, но это были лучшие люди, хорошо обученные. У него были прекрасные генералы, прекрасные офицеры, которые достались ему, и двигается на выручку Нарве. Но не то, чтобы никто не ожидал того, что это произойдет. Я еще раз напомню, даже прокопали специальные укрепления для защиты внешней стороны своего лагеря русские люди. Но непосредственно перед битвой происходит необычное событие, которое до сих пор трактуется по-разному. Петр I, уже зная о том, что приближается к его лагерю основное шведское войско, готовится вроде бы к обороне и совершенно неожиданно покидает свой лагерь и отправляется в Новгород. Вообще история тоже имеет давние традиции. Вот подступился когда-то к Москве Тохтамыш, а знаменитый Дмитрий Донской поехал Почему-то в другие места, как у нас говорят, собирать полки. Ну и Петр I отправился там за подмогой. Но вообще Карл XII впоследствии все это в своей пропаганде многократно использовал. Что Петр I трус, ничтожество, бросил свою армию, как только я к ним приблизился. Но сыграло злую шутку. Карл XII недооценил Петра I. Может быть, он искренне поверил, что Петр I струсил. Может, Петр I реально струсил. Но после грандиозной победы Карл XII не стал добивать Россию, не стал отправляться в Москву, решил, что все. Ну, я взял все, что мог. Я эту армию разгромил. Я ее фактически уничтожил. Погибли тысячи людей, оказали хоть какое-то подобие сопротивления только гвардейские полки, Семеновский, Преображенский и Бутырский. Они сравнительно почетно капитулировали. Им разрешили покинуть. Они же в итоге все равно сдались, но с оружием. Потому что Карл XII получил все. Все пушки, всю русскую артиллерию, все знамена, войско разбежалось, дворянское войско вообще просто разбежалось, так называемые стрелецкие полки, ну там в основном их уже пытались обучать на западный манер, но не смогли оказать вообще никакого сопротивления. Это разгром, закончившийся бегством. Но это, правда, еще был ноябрь, может быть, еще это не нравилось Карлу XII, начинать военный поход в зимнее время, совершенно не принято было в Западной Европе. Там, кстати, любопытные были оправдания впоследствии у русских, почему все это произошло. Потому что началась метель, и снег летел нам в глаза. Ну, что угодно можно объяснять, но шведов реально было в разы меньше. И решительность штыковой...
Генерал Мороз.
Ну, Мороза тогда еще не было, но в решительной штыковой атаке они обратили в бегство почти все русское войско. И только вот гвардейские полки, Семеновский, Преображенский, смогли оперативно соорудить из повозок некое подобие Вагенбурга и сопротивляться. Не сразу сдались и не сразу бежали. Там же это бегство через реку, сотни людей тонут. Ужасная история. Это реальный разгром. Но вот то, что Карл XII недооценил все последствия, конечно, говорит о том, что стратегического не хватало у него мышления и мудрости, опыта не хватило ему, чтобы оценить то, что дальше он покинул Нарву. Нарва наша, что дальше переживать, русское войско разгромлено, а там у нас где-то остался недобитый саксонский курфюрст. И еще одно специфическое качество Карла XII, которое невозможно не упомянуть, его тщеславие. Его реально там на каком-то этапе называли шведским Александром Македонским. А что такое победа над каким-то сборищем варваров, ну, над русским войском, это одна история. А другое дело победить саксонское, знаменитое, правильно обученное европейское войско. Это другая слава, другая честь. Да и богаче гораздо земли Померании и Польши. Там, а что бы нам на Польшу не замахнуться? Что нам только Прибалтику и Померанию? Ну, Померания, Северная Германия, пусть и Польша будет нашей. На каком-то этапе Карл XII фактически всю Польшу контролировал. В общем, Карл XII успокоился, победив русское войско. Даже не шло речи о переговорах, о каких-то мирных. Отложил на потом. Если будет там чего-то, потом добью. Поход на Москву, все остальное на потом. Отправился обратно. Он, ну, в Европу неправильно говорить, потому что это тоже Европа. Отправился скорее на территорию Польши, добивать саксонцев. А Петр I, когда узнал о том, что произошло, у него, конечно, был шок. Современники говорят, что он был потрясен. Это не просто отступили, не просто неудача, это разгром. Армии больше нет, фактически. Там, правда, любопытные последствия. Ну, какие, например, были? Что одному из гвардейских полков разрешили носить чулки красного цвета, потому что они стояли по колено в крови, но не дрогнули. Вот такие были награды. А, кстати, тоже забегая вперед, Петру Первому нечем было хвалиться, а Карл XII, например, сразу несколько медалей придумал, и на одной из них изображен Петр I, который, ну, аллегорически там, который плачет и бежит, сбежал заранее. Вот он какой трусливый. Вот какую мы одержали такую смешную победу. Просто все разбежались, а особенно их царь. Ну, с кем там воевать? Конечно, это несерьезное войско. Но недооценили Петра I, который при всей этой своей панике, как только стало понятно, что шведы ушли, с невероятнейшей своей энергией все начал, можно сказать, с нуля. Просто вот на пустом месте вернулся он опять в Москву, опять стал ездить между городами, вновь рекрутские наборы. Вообще, то, что происходило внутри русского государства, ну, легко представить, потому что перепись населения в начале царствования Петра и впоследствии, в конце его правления, убедительно доказала, что население сократилось, ну, как минимум на 20%. А на территории, где были реальные сражения, это вот, например, территория нынешней Белоруссии, территория Карельского перешейка, вообще запустение полное было. Ну как, солдаты же идут, встают на постой, все разоряют, какой там был скот, если крестьяне не успели убежать, насилие. Это было, к сожалению, в норме. Особенно на этих территориях, где, ну, в отличие от Западной Европы, где тут же прибывали какие-то специальные люди, что вам, деньги есть, мы вам привезем фураж, деньги есть, привезем вам порох. Но здесь, на территории Невы, это было не так. Никто сюда не прибывал, в отличие от Западной Европы, где война за испанское наследство между бурбонами и Габсбургами протекала более цивилизованно. Мне вот в детстве нравился фильм «Фанфан Тюльпан», например, где там наступаем, отступаем. Да, где все красиво, смешно, цветно, с приключениями, с девушками, и никакой выжженной земли и в помину не происходит. И, кстати, впоследствии, во время Семилетней войны русские, слава богу, какие-то правила соблюдали, там, принимали капитуляцию Кёнигсберга, все же легко переходили в чужое подданство, но на том этапе было не так.
Слушайте, у нас подходит к концу просто наша сейчас эта программа, мы еще, конечно, о результатах Северной войны поговорим в следующих программах, но у меня пока вот промежуточный один вопрос. В какой момент, почему, по какому наваждению Петру Первому пришло в голову заложить город Петербург?
Но все это произошло все-таки позднее, в 1703 году. В 1700-м, после разгрома,
во время Северной войны.
Не, изначально, конечно, он не думал, что это будет столица. Ему нужен был город непосредственно с выходом в море, да, тем более в Балтийское, ну, где было крепость, корабли. Ну, крепости, ну, и город. Ну, и тщеславие в том числе, да, что было, по-моему. Вообще риск был необычайный. Современники считали это чудовищной авантюрой. Но, забегая вперед, еще более любопытная гипотеза, что он думал вообще столицу-то перенести, ну, уже позже, когда переносил в Петербург, через примерно 10 лет после основания, вообще в Ригу мог перенести. Но он не верил, что сможет этот город удержать, что все равно придется вернуть, придется отдать, когда будет заключен мир. А Рига что раз правильнее. Там готовый большой город, готовый порт, практически не замерзающий, хорошо развитый, все гораздо ближе. Но Петр Первый просто не поверил, что сможет там остаться. А страшно представить, как бы изменилась история Прибалтики, если бы столица оказалась в Риге.
Да и история России.
Ну и вся история России.
Ну, хорошо, мы завершаем еще одну программу из цикла «Все так плюс». Говорим о Петре Первом, не заканчиваем этот разговор. И до встречи в следующих программах, где Петр Первый еще останется нашим героем. Спасибо.
«Все так плюс».